Радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абурбанель. В этом выпуске. Сочи. Почему погорельцы отказываются от новых квартир? Орел. Кто платит за тех, кто не платит? Ульяновск. Что означает молчание железнодорожных кассиров? Тюмень. Уроки толерантности на поле брани. Это в первой части программы. Во второй. Томск. Почему рушатся дома? Находка. Кто заплатит морякам за работу? Ижевск. Неонацисты выходят на охоту. Усолье Сибирское. В чем соль кризиса на сользаводе? Саранск. Автопробег в недавнее прошлое. Брянск. Против кого был направлен гнев Божий? Самара. Как заработать свою первую 1000 рублей? Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов. Они живут в санатории уже второй год подряд. Не отдыхающие, а местные жители, сочинцы, лишившиеся жилья во время пожара.
Сын перед пожаром как раз за месяц женился. У нас еще шарики, все висело. Я кредит взяла, чтобы детям что-то купили себе. И 2 года я платила за пепел кредит. Сейчас я плачу адвокатам каждый месяц.
Вера Аниска, ее сын, невестка и 2-летняя внучка живут в санатории Москва, куда их временно поселили в марте 2007 года, сразу после пожара, случившегося на улице Депутатской. Двухэтажный многоквартирный деревянный дом, когда-то бывшее общежитие, полыхнул рано утром с двух противоположных сторон здания. Следствием до сих пор не установлено, был ли это поджог или трагическая случайность, вспоминает Ольга Шарапова.
Это было ужасно. Крики детей, женщин. Беременные женщины не могли спрыгнуть с балкона, с крыши. Муж помогал спускать их, потому что люди не могли эвакуироваться. Все выходы были перекрыты пожаром. Это был ад кромешный. По чистой случайности никто не сгорел. Но потом уже умирали. 6 человек погибло уже после пожара в связи с вот с этими стрессами, инфаркты, сердечные приступы.
Сразу после пожара пострадавших граждан расселили в ближайшем санатории Москва. Власти оперативно отреагировали на случившееся, уже буквально на второй день после ЧП, на встрече с погорельцами представили частного инвестора, компанию «Профальянс», которая займется расселением людей, за что получит впоследствии участок земли, на котором стоял сгоревший дом. Уполномоченная расселять жильцов компания «Профальянс» принялась за дело. Одних погорельцев расселили в квартиры, приобретенные на вторичном рынке жилья, а других ждали судебные тяжбы, рассказывает Ольга Шарапова.
В октябре месяце мне стало известно, что меня вызывают в суд. На меня подал иск, это же коммерческая структура, с которой у меня совершенно не было никаких договоров. Я собственником являюсь по закону. Предмет иска о компенсации выкупной стоимости жилья, выселении, снятии с регистрационного учета. В судебном заседании прокурор принимал участие. Они заявили, что истец является лицом ненадлежащим и не имеет права обращаться с иском к собственнику жилья. То есть эти полномочия принадлежат государственным органам, органам местного самоуправления, субъектам, но никак не частной коммерческой структуре, с которой у меня не было никаких договорных отношений. Но протест прокуратуры был проигнорирован, и решение суда было вынесено. Такие иски были обращены тем собственникам, которые не были согласны с теми условиями, которые предоставлялись.
Продолжает Артур Джики, инвалид 2-й группы.
Уже 3-й год в ожидании находимся. Никаких действий со стороны администрации, только угнетающие действия со стороны инвестора ООО «Профальянс». Мы находим квартиры, они берут, отказывают, и беспричинно.
О своем недавнем телефонном разговоре с директором «Профальянс» рассказывает Вера Аниска.
Недавно я попыталась позвонить Родиону Игоревичу. Говорю: «Родион Игоревич, я вас очень прошу, но у нас же скоро 2-й ребенок родится. Ну, купите нам эти квартиры, которые вы нам пообещали, что вы нам их купите. Мы нашли даже меньше, чем положено сыну, 4 человека. 72, мы нашли на 54 квадратных метра двухкомнатную. И мне 1-комнатную в одном доме. Он отказывается, ни в какую не хочет покупать».
Представитель компании «Профальянс» Елена Андреева говорит, что никаких препятствий по расселению оставшихся без жилья погорельцев не существует. Главная причина, по которой несколько семей до сих пор живет в санатории, это сами люди.
Они просто должны прийти к нам, и мы покажем вам несколько вариантов квартир, которые подходят по закону и по решению суда для их отселения. И они сами выберут из этих вариантов те, которые им больше всего понравятся.
Предложенные инвесторам варианты не устраивают погорельцев. Они требуют метраж по закону и жилплощадь не на окраине, так как жили в центре Сочи, говорит Артур Джики.
Мы же знаем свои права и законы, поэтому мы и боремся за них, и не отступим ни на шаг.
Продолжает Ольга Шарапова.
Мой состав семьи – я, муж и мать вдова участника войны. И дочь пока не замужем, сын пока не в браке. Нам всем предлагают по суду трехкомнатную квартиру не менее 42 квадратных метров общей площади. Ну, конечно, это нонсенс. Естественно, на такие условия никто согласиться не может.
Семья Веры Аниско продолжает жить в санатории. В одной комнате сама Вера Михайловна, в другой – ее сын, невестка и двухлетняя внучка. Буквально на днях в семье ожидают прибавления. Даже имя девочки придумали – Катя. Свою жизнь новорожденная сочинка начнет в санатории. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Орел» Елена Годлевская. 73-летний орловец Рафаил Исламгазин доказал в суде, что управляющая компания «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление номер 1» города Орла взимает жильцов лишние деньги за электроснабжение так называемых мест общего пользования. По расчетам пенсионера, в его 180-квартирном доме выставленное управляющей компанией количество киловатт-часов для оплаты превышает фактически потребление электроэнергии в местах общего пользования в 1.5-2 раза, рассказывает Рафаил Исламгазин.
Вот если, скажем, мой сосед, к примеру, Иванов Петров Сидоров, не заплатили по своему квартирному счетчику, то вот это электричество суммируется с электричеством места общего пользования и распределяется на всех остальных добросовестных плательщиков. Но зато потом, когда должники рассчитаются со своими долгами, добросовестным, те, которые заплатили, перерасчет уже не производится. Это я почему говорю вполне обоснованно, потому что мы в суде получили помесячный, поквартирный расход электроэнергии и оплату электроэнергии, вот в частности по тому дому, где я живу, там нигде нет вот таких перерасчетов. За дом это получается примерно так. 2-3 тысячи киловатт-часов в месяц лишние мы оплачиваем. В ноябре нам даже где-то около 13 тысяч киловатт-часов лишние. Когда я возмутился, очень быстро нашли причину. Говорит, счетчик был поломан. И пересчитали. Но самое смешное то, что когда мне ответили, что счетчик поломан, этот же поломанный счетчик еще целый месяц стоял на своем месте, крутил, и он накрутил ту же самую среднюю цифру, 2 с небольшим тысяч киловатт-часов. То есть где-то нужно было, видимо, списать электричество, где-то около 13 тысяч киловатт. И вот решили списать на жильцов. А так каждый месяц 2,5-3 тысячи киловатт-часов лишние жильцы переплачивают.
Случай, к сожалению, в Орле не единичный. Однако пока что в манипуляциях с начислением оплаты за электроэнергию в местах общего пользования разбираются лишь орловские энтузиасты, возмущенные несправедливостью.
Взял в облэнерго показания счетчиков, взял в управляющей компании показания счетчиков, сходятся цифры. Теперь смотрю, что выставлено в квитанциях. В квитанциях уже выставлено гораздо больше, чем счетчики показывают. Управляющие организации совершенно не работают с должниками. Я обнаружил квартиру, которой 1.5 года не платят за электричество, а пользуются. Несколько квартир по 6-7 месяцев не платят. А то, что это по 3-4 месяца не платят, таких тьма.
Несмотря на то, что решение суда Советского района города Орла в отношении управляющей компании ЖРЭО номер 1 вступило в законную силу еще 16 июня, оно до сих пор не исполнено. Ответчик якобы не знает, как орловскому пенсионеру сделать перерасчет, и обратился за разъяснением в суд. Юрист Нина Машкарина, представляющая интересы Интер РАО ЕС, возмущена.
А вот вы говорите, что моя компания вот такая мошенническая. Ваша позиция неправильная, а наша правильная.
Однако судья Елена Гудкова, которой управляющая компания обратилась за разъяснениями, с возмущениями ответчика не согласилась и повторила собственное решение. По подсчетам Рафаила Исламгазина, ему лично управляющая компания ЖРЭО номер 1 должна вернуть за прошлый год около 600 рублей, а его дому под 80 тысяч. Если же говорить о городе в целом, то речь идет о миллионах излишне оплаченных добросовестными жильцами рублей. рублей для процветания управляющих компаний «Орла». Рафаил Исламгазин не единственный, кому уже удалось защитить свое право не переплачивать. В эти же дни аналогичное решение вынесено судом Северного района города Орла по иску жильцов 200-квартирного дома номер 170 на улице Московское шоссе. В руках возмущенных орловцев есть и решение Советского районного суда города Орла почти двухлетней давности от 14 сентября 2007 года. По иску Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей управление просило признать противоправными действия муниципального унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие «Заказчик» по неправомерному начислению платы за энергопотребление в местах общего пользования. И суд удовлетворил иск в полном объеме. То есть еще почти два года назад действия управляющей компании суд признал незаконными. Однако фактически управляющая компания это решение проигнорировали. Сегодня Рафаил Исламгазин озабочен не столько тем, чтобы вернуть себе излишне уплаченные деньги, сколько созданием обстановки нетерпимости по отношению к недобросовестным компаниям, представляющим коммунальные услуги.
Душа такая неравнодушная. Меня вот бесит, когда начинает дурить. Вопросов много по каждому конкретному дому. Иногда я им составляю заявление, как это надо сделать. Иногда просто подаю идею, что нужно написать.
Орловский пенсионер Рафаил Исламгазин раздает жильцам своего дома копии своего искового заявления и надеется, что его инициатива будет подхвачена многими орловцами. Для Радио Свобода Елена Годлевская, Орел.
В эфире Ульяновск, Сергей Гогин. В июле мне в очередной раз довелось воспользоваться российскими железными дорогами. Заплатив в кассе вокзала Ульяновск-3 за билеты до Санкт-Петербурга через Москву, я обнаружил, что мне продали еще и два страховых полиса добровольного страхования от несчастных случаев, каждый по 50 рублей. По сути, с меня взяли за услугу, о которой я не просил. Я и раньше замечал, если не предупредишь кассира, что полис тебе не нужен, то его продадут по умолчанию. Чтобы проверить, является ли такой ненавязчивый сервис нормой, я пришел в кассовый зал вокзала Ульяновск-Центральный и спросил у людей, только что отошедших от кассы с купленными билетами, предложили им страховку или продали ее без предупреждения.
Без разрешения продают, ничего я не заказывал, никто меня ничего не спрашивал. И всегда так. Вообще-то я бы не хотел, конечно, лишние деньги платить, но однако это как бы у них и не оспаривается.
Ну как часто вас спрашивают, хотите ли вы купить страховку?
В принципе, они меня не спрашивают вообще. Как бы им, наверное, это выгоднее продать страховку.
Начальник вокзала Николай Усаченко сказал, что билетные кассы ему не подчиняются, но подтвердил догадку пассажира о том, что кассиру выгодно продать как можно больше страховых полисов.
Кассир заключает договор со страховой компанией, и он одновременно является агентом страховым. А поэтому он должен спросить, вы желаете застраховаться добровольно или не желаете, да? А если он так вот дает страховку, это уже просто зарабатывание денег, потому что кассиру от этого идет.
Какой процент идет кассиру от каждой проданной страховки, выяснить не удалось. Это коммерческая тайна. Зато известно, что кассир может быть агентом нескольких компаний, страхующих пассажиров от несчастных случаев. В Ульяновске таких компаний 5. Они предлагают разные условия страхования. В идеале кассир должен не только предложить пассажиру добровольную страховку, но и объяснить ему условия. Ведь максимальная страховая сумма может составлять от 300 до 800 тысяч рублей. Но когда в затылок дышит очередь, люди становятся сговорчивыми, даже без уговоров. Вы просили, чтобы вам продали страховку?
Нет.
Почему вы ее купили тогда?
А потому что ехать надо. Жить тоже потом хочется. У нас сейчас поезда такая страшная штука, сами понимаете, что может быть. А это если страховка есть, хоть что-то, да может быть, можно будет потом нашим родным это все дело сделать. А во-вторых, нас не спрашивают. Нам что продают, то мы покупаем.
Вы имеете право отказаться?
Я не хочу волокиты, потому что это потом мне дороже станет.
Руководитель Ульяновского центра по защите прав потребителей Григорий Каленов говорит, что кассир, продающий страховой полис без предупреждения, нарушает 16-ю статью закона о защите прав потребителей, которая запрещает навязывать потребителю услугу вместе с другой.
Мы его объясняем, с 1994 года возбуждали дела в отношении РЖД в свое время. Выигрывали, естественно, эти дела. Единственное, что мы однозначно добились, это отсутствие в Ульяновске скандалов при возврате денег за страховку.
Каждый человек, купивший билет на поезд, попадает в программу обязательного страхования, но здесь максимальная выплата всего 12 тысяч рублей. Дополнительная страховка – дело до добровольные, говорит ведущий технолог Ульяновского производственного участка Куйбышевского железнодорожного агентства по обслуживанию пассажиров Ирина Белянина.
Если, допустим, пассажир не согласен с тем, что он получил вот эту страховку, он имеет право ту же секунду подойти к билетной кассе и попросить, чтобы ему сделали возврат. Ни один билетный кассир ему отказом как бы ответить не должен.
Ирина Белянина говорит, что кассир, продавший страховку без предупреждения, будет строго наказан. Она все же уверена, что добровольное страхование пассажиров – вещь полезная.
Потому что в пути бывает очень много всяких курьезов. Недавно произошел, допустим, случай с ташкентским вагоном. Там пострадало, по-моему, около 20 человек. Когда проверяли тормоза, и что-то резко дернули состав, и там люди попадали с полок. У меня был случай, пассажир пришел, обратился, он упал и сломал 5 ребер. Ему выплатил ЖАСУ, по-моему, порядка 27-28 тысяч.
Представитель ульяновского филиала страхового общества ЖАСО Светлана Одинкина пояснила, что добровольная страховка покрывает все травмы, полученные в поезде, при посадке и даже в течение часа после прибытия на станцию назначения.
При посадке, при высадке травмируется, где ногу подвернули, где вывихнули ногу. То есть таких случаев масса. Но часто бывает, вот особенно с детьми, они падают с полок, они прищемляют пальцы, обжигаются чаем. Все это страховые случаи. И то есть, если человек застрахован добровольно, даже небольшая травма влечет за собой приличные выплаты. Был у нас случай, очень сильно травмировался ребенок, очень сильно. И очень серьезная травма оказалась. И дорогостоящее лечение. И вот приходила бабушка и очень сильно тут скандалила и ругалась, почему ей не дали полис добровольного страхования. Она говорит, мне не нужны эти ваши копейки по обязательному страхованию. Мне лечить ребенка, а мне лечить ребенка не на что. И поэтому мы как бы вот билетным кассирам рекомендуем, давайте всем, но проговаривайте.
Страхование пассажиров на транспорте – дело очень выгодное. Ежедневно только в Ульяновске 1500-2000 человек покупают билеты на поезда дальнего следования. Половина пассажиров приобретает страховые полисы. Получается, в год железнодорожные кассы только в Ульяновске продают полисы в среднем на 15 миллионов рублей. В России поезда дальнего следования перевозят 130 миллионов человек в год, то есть объем добровольных страховых сборов – может превысить 3 миллиарда рублей. Объемы же страховых выплат незначительны.
Вам дали страховой полис?
Да, дали.
Вы просили, чтобы вам его продали?
Нет.
Ваше отношение к этому?
В принципе, я работаю в такой же сфере. Я также отдаю людям страховочку и не предупреждаю их об этом.
Получается, вы навязываете услугу?
Совершенно верно.
Значит, это неправильно.
Неправильно, но каждый крутится как умеет, каждый зарабатывает.
Поэтому сериал под названием «Молчание кассиров», скорее всего, будет продолжаться. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире «Тюмень», Алекс Неймиров. Этим летом на берегу озера Андреевского, неподалеку от Тюмени, слышен звон мечей и воинственные крики. Атмосферу средневекового военного лагеря решили воссоздать тюменские музейщики. Интерактивную экскурсию назвали «Войны и воины Сибири». Посетители учат метать дротики, стрелять из лука, разрешают примерить доспехи и проводят мастер-классы по технике поединка. Каждый вправе сам выбрать, кем ему стать – русским, монголом или саргатом. Победителей все равно не будет. Это единственное обязательное условие в бутафорских боях без правил. Члены объединения военно-исторических клубов Андрей Быстров, Александр Китаев и Максим Бугаев сами не делят персонажей на своих и чужих и другим не советуют.
Конкретно-то сказать, почему кто-то чем-то начинает заниматься, ну, крайне тяжело. У каждого свои причины.
Ну, просто вот видишь картинку войны, там раз понравилось. Я, например, с доспехом, я долго очень определялся.
Два года
почти определялся, что делать. Вот Андрей мне сказал, попробуй монголов. Я думал, дай посмотрю. Полистал литературу, посмотрел, как они выглядят, глянул. Мне понравилось. Особенно вот конный. Почему конный? Думал, что легкий. Посмотрел, думаю, красиво. А если еще на коне, вообще здорово.
Сотрудник Тюменского музейного комплекса Олег Комар не согласен с теми, кто говорит, что идею интерактивного шоу он подсмотрел в фильме «Ночь в музее». Еще до того, как голливудская новинка вышла в прокат, ученый воссоздал доспехи древнего саргатского воина и со студентами Тюменского госуниверситета устраивал показательные бои. А с популярным американским фильмом про ожившую экспозицию тюменских музейщиков объединяет стремление примирить различных исторических героев.
В этом, считает Комар, американцы более политкорректны, чем, например, современные русские мультипликаторы, создавшие Алешу Поповича и его супостата Тугарина Змея.
Ну, может быть, на уровне детей это и достаточно, но когда касается реконструкции, говорить о том, что восточные доспехи какие-то ущербные, в чем-то они хуже, это, знаете, язык просто не поворачивается, потому что во многом они, наоборот, более функциональны.
В истории освоения Сибири были времена, когда территорию за Уралом занимали то русские, то монголы, то саргаты. Поэтому во время экскурсии нужно быть внимательным к выбору слов, соблюсти историческую правду и при этом не оскорбить национальные чувства туристов. Научный сотрудник археологического музея-заповедника Иван Довгулович рассказал, как он решает эту проблему.
Я стараюсь обходиться без оценок в любом случае. Можно подходить к покорению сибирских народов, теми же самыми тюркскими племенами, с точки зрения «ах, завоевали», «ах, нехорошие люди». А можно подходить с точки зрения такой. Люди вынуждены были менять места жительства. В ходе этой смены они вынуждены были контактировать с угорскими народами, да, и перемешались с ними. Были всякие моменты. Не всегда таких нежданных гостей встречают хорошо. То же самое и Ермак, такой же нежданный гость. Не всегда сразу приятная встреча, но потом люди сжились, стерпелись.
В буклете о новой музейной программе «Войны и войны Сибири» есть такая фраза: «Вы узнаете, откуда родом Кучум и почему местное население его не любило и боялось». Некоторые представители современного местного населения, русские и татары, могут трактовать эти и другие слова экскурсоводов как оскорбительные. Что думает по этому поводу Иван Довгулович?
Да, к нам заходили неославянисты в том числе. К нам очень часто приходят татары, в том числе сибирские, с тех же самых юрт. И мы, соответственно, тоже так же рассказываем, как получились сибирские татары. С кем они контактировали, с кем умудрились повоевать. Мы также говорим, что они здесь не первыми пришли. Вот. Но, тем не менее, они также являются коренным народом. Так что у нас особо больших конфликтов даже с такими людьми, которые достаточно агрессивно настроены, не происходит.
Организаторы интерактивного путешествия в средневековую Сибирь утверждают, что они дают уроки истории под открытым небом. Этой информации нет в школьных учебниках. Можно также добавить, что в школьном расписании нет и уроков толерантности, которые проводят на берегу Андреевского озера. Для «Радио Свобода» Алекс Неймиров, Тюмень.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передать по телефону на наш пейджер номер 6601055, код Москвы 495. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 10 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В России, Грузии и Южной Осетии вспоминают жертв российско-грузинского вооруженного конфликта. Во многих городах проходят акции памяти, посвященные трагическим событиям прошлого года. В Москве у храма Христа Спасителя ночью были зажжены 8000 свечей. В субботу патриарх московский всея Руси Кирилл отслужит панихиду по жертвам конфликта, который начался в ночь на 8 августа и продолжался 5 дней. В Старопромысловском районе Чечни убит боевик. Милиционеры пытались задержать жителя Урус-Мартановского района, который является участником вооруженных формирований. В результате завязавшейся перестрелки мужчина, имя которого не называется, был убит. В дагестанском городе Хасавюрт на обочине дороги взорвался фугас. Пострадавших нет. В Иркутской области в результате автомобильной аварии с участием автобуса один человек погиб, 10 госпитализированы. В Казахстане жертвами двух крупных автокатастроф стали 5 человек, около 10 ранены. В Ираке за сутки жертвами терактов стали около 50 человек. В Вифлееме на западном берегу реки Иордан сегодня пройдут выборы руководящих органов палестинского движения «Фатх». Полиция в Джакарте объявила, что сегодня рано утром в результате спецопераций в пригородах индонезийской столицы были убиты два предполагаемых боевика. Еще три арестованы и захвачены взрывчаткой и устройство для подрыва автомобиля. В Тихом океане острова Тонга продолжается спасательная операция по поиску людей из затонувшего два дня назад парома. По последним данным, 85 человек числятся пропавшими без вести. Предположительно, все они утонули. На севере Тайваня обрушился тихоокеанский тайфун Моракот. Один человек погиб, десятки ранены, четверо пропали без вести.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Томск. Мелани Бачина. Дом на Пушкина 5, где накануне произошло обрушение, в списке аварийных не числился, хотя в марте этого года в деревянной двухэтажке произошел пожар. Городские власти тогда пообещали выделить деньги на ремонт, но так и не выделили. Потолочное перекрытие рухнуло в квартире второго этажа рано утром. 32-летний Николай Николаев погиб на месте. Остальные жители успели выскочить на улицу. Рассказывает хозяйка квартиры, в которой произошло обрушение, Светлана Субуханкулова.
Для меня это, честно сказать, было неожиданно. Я думала, что все равно эта балка, вот она там, конечно, была, но таких, чтобы вот там трещала, скрипела как-то заранее, что-то ходуном ходило, там этого не было. Оно, конечно, к этому шло, давно шло. Эта стена отходила, и ее было видно, что она отходит. Сразу после пожара бы начали, они бы это увидели, к тому же угрожает что-то.
К месту происшествия стянули силы МЧС, скорой, Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России по Томской области, представителей УВД и мэрии. Жителей дома, а среди них трое маленьких детей и одна беременная женщина, эвакуировали. Теперь комиссии предстоит решить, что делать с домом – разбирать или ремонтировать. Сами жильцы уверены, их дом для жизни уже не пригоден.
Тревогу по поводу этого мы били уже давным-давно. Это где-то в 98-97 год, где-то вот плюс-минус вот эти вот годы. Комиссия приходила. Ну, бумажки у меня, конечно, никакой не осталось. Сказали, все нормально, все хорошо.
Но вот дом ваш в списке аварийных не значился.
Ну, вот они пришли, посмотрели, сказали, еще 100 лет простоит и отвяжись.
Ну, то есть вот вы уверены, что вот капитальный ремонт вашему дому не поможет?
Там труха, там самая натуральная труха, брус. Куда ни тыкни, там пальцем все проткнуть можно. Ну, какой там, о каком там ремонте может?
После обрушения дома выяснилось, что трагедии можно было избежать. Решение о выделении денег на ремонт после пожара было принято еще весной, но распоряжение мэр подписал только в июне. Приступи строители к ремонту раньше, наверняка выяснили бы, что перекрытия сгнили. Но из-за бюрократической проволочки документы ходили по кабинетам чиновников почти полгода. Ремонт в доме на Пушкина так и не начался, говорит первый заместитель мэра Томска Евгений Паршута.
Есть некий брак работы чиновников. Неправильно подготовленные документы, несогласованные действия департаментов. И вот вчера я провел экстренное совещание с главами районов, на котором поставил задачу. Максимум 20 дней. Всех отхождения, всех документов, начиная с подготовки паспорта и заканчивая выделением денег. Если в 20 дней не уложились, значит, кто-то должен быть наказан. Уволен. Расстрелян, еще какая-то форма наказания.
Ситуация с аварийным и ветхим жильем в Томске с каждым годом усугубляется, признается заммэра Паршута. По официальной статистике, аварийными и подлежащими сносу признан 131 дом. Но реальные цифры в разы больше. По оценке некоторых экспертов, в Томске насчитывается почти 1000 ветхих и аварийных домов, где проживают около 7000 семей. Мэрия только теперь решила проинспектировать все дома и составить список самых опасных.
Сегодня ситуация с аварийным фондом, она не просто ситуация с плохими домами, да, это ситуация опасная для жизни людей. И у нас на самом деле очень много домов, которые сегодня видно, что в них проживать невозможно. От 40 до 50 объектов опасных для жизни. Обрушения они будут, но опасность для жизни людей нужно свести к минимуму. У нас нет сегодня жилья, куда можно этих жителей расселять. К сожалению, ни социального, ни арендного, ни жилья малой площади.
Жители обрушившегося дома на Пушкина 5 сейчас расселили в так называемый маневренный фонд. Но многие недовольны тем, что им предложила власть. Люди опасаются перспективы остаться во временном жилье навсегда. Поэтому решили отстаивать свои права и выйти на пикет. Они рассчитывают, что к их акции протеста присоединятся все жители ветхих и аварийных домов Томска. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Находка», Елена Кашкарова. В сложную ситуацию попали находкинские моряки, работающие на судах арктического морского пароходства. Практически на всех судах, стоящих в причалах в порту «Находка», экипажам не выплачена заработная плата еще с весны. Моряки, арестованных в Шанхае теплоходов Василий Янов и профессор Воскресенский, и вовсе находятся на голодном пайке. Чуть больше повезло тем, кто смог смениться и прилететь в город, но зарплату в «Находке» они так и не увидели, несмотря на свое обращение в транспортную прокуратуру города, рассказывает старший механик теплохода профессор Воскресенский Геннадий Тарасов.
Работаю в арктическом морском пароходстве старшим механиком. В последнее время 16 месяцев работал на ДХ профессор Воскресенский. Из них 9 месяцев находился под арестом в Китае. Под российским флагом работали. За это время у меня набежал отпуск от Гольни, зарплата и валюта за 9 месяцев. Около 550 тысяч рублей. Контора наша не выплачивает деньги.
Несмотря на то, что по ряду судов арктического морского пароходства, стоящих в приморских портах, уже есть решение, пока никто зарплату морякам не выплачивает. А главное, меняет экипажи и отправляет моряков по домам без заработной платы, рассказывает лидер профсоюзного движения моряков Дальнего Востока Николай Суханов.
В порту «Находка» Василий Охлопков стоит и Афанасий Богатырев у причала. Моряки не получают зарплату более полугода. В порту Вальный стоит Исидор Барахов, не получает зарплату. В порту Владивосток стоит Федор Попов и Кигелях. Самое интересное, что там уже есть решение суда и решение прокуратуры о том, что уже сумма определена, выплаты морякам зарплаты. До сих пор никто не выплатил. Вот до чего уже дошло. И самое главное, что продолжают набирать и менять экипажи без зарплаты. То есть вот люди начинают возмущаться, 2-3 месяца отработали, их просто меняют на других и все.
Сегодня моряки арктического пароходства массово увольняются и не верят, что им кто-то в состоянии помочь. Для Радио Свобода Елена Кашкарова, «Находка».
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Проблема активизации неонацизма в Ижевске стала недавно предметом обсуждения участниками круглого стола, организованного Прикамским правозащитным центром. Говорит Станислав Клинов.
Мы видим, что по уголовным делам приходят с течением ряда лет уже одни и те же фамилии. Допустим, фамилия Факеев первый раз была засвечена в 2006 году, когда он угрожал убийством человеку по фамилии Мизинов. Это было сделано прилюдно в трамвае. Они достали ножи, угрожали убийством. В 2008 году этот же Факеев наносит 8 ударов ножом азербайджанскому мальчику 14-летнему. И он еще приходит свидетелем по другим делам. По делам Дермина, Креницына и так далее. И Креницын, который напал на антифашистку Шутову, он тоже приходит свидетелем по другим делам. Эта группа пока по действиям своим борется с инакомыслящими. Преступления совершаются примерно по следующей схеме. Первая группа, используя численное преимущество и неожиданность, нападая на жертву, ослепляя жертву, брызгая в глаза баллончик. Затем наносятся множественные ножевые ранения. Вторая группа, это группа прикрытия. Ее задача — отсечь обывателя.
Именно по этой схеме, описанной Станиславом Клиновым, происходило нападение 23 сентября прошлого года в Ижевске, неподалеку от трамвайной остановки речка Карлутка, где один из ижевских антифашистов получил 8 ударов ножом. Но, как оказалось, антифашисты были уже вторым объектом нападения одной и той же группы в тот вечер, рассказывает Райнас Шайхутдинов, юрист Прикамского правозащитного центра.
До случая, когда они порезали Капшунова, там минут, ну, наверное, 20-15, они напали на молодого человека, его фамилия Киргизян, он, ну, явно
не местный.
У него акцент. И они его избили. Они наносили удары не только руками, а, видимо, там, или кастетами, или чем-то. Они были в масках, они были в капюшонах, да, то есть лица их не были видны. Они мальчика избили. Он кое-как от них вырвался, добежал до трамвая, забрался туда, весь в крови был. И потом они еще ножом стучали по этому трамваю, по стеклу, и позвали его оттуда выйти.
Таким образом, утверждают правозащитники, одни и те же лица в разных процессах проходят то как обвиняемые, то как свидетели, а в делах против антифашистов они уже пострадавшие. По мнению правозащитников, движение неонацистов в Ижевске отнюдь не носит стихийного характера. Оно сплоченное, организованное. Боевиков не только готовят владеть оружием, их консультируют опытные юристы, говорит Станислав Клинов.
Лидеры этих группировок сейчас внешне не показывают себя как нацисты. Я видел на суде, человек пришел одет в костюм, галстук, обычный обыватель. Вот свои же товарищи он держался в стороне. В общем, это были больше его, так сказать, подчиненные. На время преступления они формируют себе очень мощное алиби, как, например, было видно из уголовных дел по Капшинову. Они создали себе очень продуманную, тщательную программу для того, чтобы не были судимы по статье 111 «Нанесение тяжких телесных повреждений», а свели это исключительно к самообороне.
Сейчас в Ижевске идут судебные процессы над неонацистами по двум эпизодам – нападение на речке Карлутке и на мальчика-азербайджанца, оба осени 2008 года. Обвиняемые в том и другом деле между собой знакомы и были единомышленниками. Участники круглого стола отметили прямую зависимость роста правого экстремизма с уровнем ксенофобии в обществе. Нацисты выносят на улицу то, о чем толкуют их родители на кухнях. Для радио «Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» радио «Свобода».
В эфире Иркутская область, Екатерина Вертинская. При Ангаре рискуют остаться без собственной соли, а сотрудники двух предприятий по добыче и переработке этого сырья без работы. В городе Усолье-Сибирское действует комбинат «Сибсоль». Предприятие не градообразующее, но тем не менее устроиться на работу его сокращенные сотрудники не могут. С мая люди стоят на очереди в центре занятости. Большая часть тех, кто остался работать на предприятии, находятся в полном неведении, что будет с заводом дальше. С марта этого года, когда сменился собственник комбината, новое руководство ни разу не проводило собрание с сотрудниками. Рядовые рабочие не знают директорат в лицо. Но и для тех, кто занимает руководящие посты и находится ближе к высокому начальству, будущее Сибсоли тоже не ясно. С одной стороны, им говорят о модернизации производства, с другой проводят сокращение работников. О ситуации на комбинате нам рассказала Людмила. Имя вымышленное. Женщина в данный момент работает на предприятии, а потому просила имени и должности своей не называть.
Там-то гараж у нас сократили, 6 человек всего оставили. Мы строительный участок тоже с ним сократили. До 13 числа работают люди, уходят. Дальше сказали, опять будут до других цеха еще браться сокращать. Автобус отменили у нас, теперь нас никто не возит на работу, сами все добираются. Еще хотят перевести народ, короче, 8-часовой рабочий день, график трехсменный. Там вообще до 12 ночи смены, и вот люди сейчас вообще все в панике. Как добираться, как будут ходить, никто нас ничего не слушает.
По словам Людмилы, если раньше за смену они выпускали 250 тонн соли, то теперь только 70. Новое руководство дало распоряжение – соль грузить только в вагоны. Куда она уходит, никто из старых работников завода не знает. А на машины отпускать продукцию им категорически запретили. Как следствие, без соли остались крупные пищевые предприятия региона. В их числе Иркутский хлебозавод. 15 лет они покупали солевой рассол в Усолье. С мая поставки прекратились. Новое руководство комбината переадресовывает все вопросы в Оренбург, в компанию «Руссоль Трейдинг», которая купила «Сибсоль», но там молчат. У чиновников, предпринимателей и рядовых иркутян складывается мнение, что комбинат просто хотят закрыть. Но как не допустить этого, говорит генеральный директор Иркутского хлебозавода Сергей Каракич.
Я думаю, что нужно таким образом поступать, чтобы предприятие это осталось или в собственности государства, все-таки даже акционировавшись, либо собственник должен быть социально ориентированным. Мы сегодня говорим о развитии малого и среднего предпринимательства. Мы сегодня говорим о развитии мелкого бизнеса. И мы говорим о том, надо вложить деньги, надо развивать. Да здесь ничего вкладывать надо, надо сохранять то, что было.
Сами комбинатовцы, находясь в неведении, никаких действий, чтобы прояснить ситуацию, высказать новому собственнику свое недовольство, не предпринимают. Еще 5 лет назад они и подумать не могли о таком повороте событий. Тогда на комбинате работали 850 сотрудников. Зарплата была в 3 раза выше, чем в среднем по городу. Руководил предприятием бывший мэр Усолья-Сибирского Леонид Белобородов. Леонид Петрович такое поведение работников Сибсоли объясняет их особым менталитетом.
Усолье, по-моему, единственный город, где удивительные коллективы на заводах. Вот на заводе горного оборудования, вот и хоть плеткой бей, как в цыганском этом сериале, молчат. На сользаводе и там могут сплетни такие в коллективе пройти, но преданные все сользаводу до конца.
Решить проблему пытаются чиновники Министерства сельского хозяйства Иркутской области, но пока безрезультатно. Руководство и собственники комбината отказываются с ними общаться. В таком же положении, как комбинат «Сибсоль», может оказаться и второй солерудник при Ангаре – Терецкий. Предприятие находится в тяжелой ситуации, и его акции выставлены на торги. Единственным претендентом на его покупку была все та же оренбургская компания «Руссоль Трейдинг», но сделки не состоялось. Эксперты уверены, что поведение собственника Усольского солезавода может говорить только об одном – комбинат
комбинат хотят закрыть. Есть опасения, что то же самое произойдет и с турецким солерудником, когда его все-таки купят. Тогда сотни безработных будут искать, куда бы трудоустроиться, а сотни тысяч жителей Приангарья покупать оренбургскую соль. Для Радио Свобода, Екатерина Вертинская, Иркутская область.
В эфире Саранск, Игорь Телин.
Здесь, если можно так сказать, слились воедино дизайнерские школы США и дизайнерская школа Западной Европы. Сделан такой вот, я считаю, один из самых классических автомобилей на данный момент.
Попробуйте угадать, о каком автомобиле идет речь. Произносит эту фразу житель столицы Мордовии Алексей Кузнецов, стоя у дверцы своего москвича 412 модели, классики советского автопрома.
Модель очень хорошая по своим размерам, по своему экстерьеру, интерьеру. Очень выгодно отличается от других моделей, даже того же вот Волжского автозавода, когда была принята на производство ВАЗ-2101, так называемая «Копейка».
В июле этого года в Саранске был создан клуб автовладельцев, любителей этой марки. Почти сразу количество его членов достигло нескольких десятков человек. Оказалось, что москвичи по-прежнему популярны у жителей столицы Мордовии. И хотя едва ли не для каждого из членов этого нового автоклуба машины производства АЗЛК и Ижевского завода не основное средство передвижения, у многих есть иномарки, но все они готовы признаться в особых чувствах, кажущемуся теперь нескладным и угловатым, главному массовому советскому автомобилю 60-70-х годов прошлого века.
Ведь автомобиль как женщина. Ну и, соответственно, чтобы машина выглядела подобающим образом, за ней нужен уход.
Ухода не было в 90-х, когда «Москвич» окончательно и бесповоротно проиграл по всем показателям, привозимым в Россию иномаркам. До сих пор у многих гаражных кооперативов Саранска можно встретить проржавевшие остовы старых машин разных моделей. Именно с приобретения бросовых москвичей и начинали свой путь в клуб многие нынешние его члены. Вот что говорит владелец 408-го Владимир Вавилин.
У брата недостаточно времени и желания было отдавать и на свалку, соответственно, тоже не хотелось, и поэтому я решил его привести в такое привлекательное состояние.
Так определился круг интересующихся восстановлением старых москвичей. Стали общаться друг с другом, а через некоторое время в голове Алексея Кузнецова и родилась идея объединиться в автоклуб.
Очень много людей, которых я знаю, очень радостно восприняли эту идею в связи с тем, что автомобилей есть, клуба вообще не было, то есть что-то где-то обсудить по ремонту там уже, по запчастям.
Отметить открытие клуба решили парадом. На открытой площадке около одного из саранских стадионов собрались владельцы москвичей. Приехали, естественно, все на своих машинах.
Сегодняшний день мы будем считать днем образования в нашем городе Саранске клуба «Москвич».
Автомобили теперь уже старые, 60-х, 70-х годов прошлого века. Их владельцы, хоть и люди молодые, но решили соответствовать антуражу ушедшей уже эпохи.
Если вспоминать старые фильмы, черно-белые, да, и посмотреть стиль одежды своеобразный в то время был. Это короткие плащи, ботинки определенного стиля, такие длинненькие лодочки, да. Ну и также музыка определенная, да, с этим временем связанная.
Ну и завершилось первое заседание автоклуба «Москвич» автопробегом по улицам столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В эфире Брянск, Елена Воробьева. Воскресная утренняя служба в Свято-Никольской церкви города Стародуба подходила к концу, когда храм содрогнулся. Под сводами его полыхнула молния, со страшным грохотом полетели в паству куски кирпичей, осыпалась паникадила. 34-летняя женщина, оказавшаяся в центре храма, у отцерковленных людей она считается самым благодатным, серьезно пострадала. Двое других прихожан отделались несколькими ушибами и царапинами. По словам очевидцев, страшные раскаты грома и всполохи невиданных доселе молний сотрясали древний город с самого утра.
Когда я дома был, я разговаривал с мамой по телефону. Слышу, что вот в дом молния ударила. Люстра зашаталась, и дом весь содрогнулся. Я испугался.
Была служба, началась гроза, и потом резкий разряд, грохот, все падает, звенит, летит. Я не знаю, как это называется, люстра, она, может быть, по-церковному, по-другому называется, люстра упала.
Даже старики не припомнят, чтобы стихия когда-либо так свирепствовала в этих местах. И уж тем более никогда не слыхали, чтобы молния ударила в храм Божий. Самое странное, что не менее десятка прихожан, стоявших в тот момент на службе, наотрез отказались разговаривать о том, что случилось в храме. Отсылали за комментариями к отцу Эдессию, молодому настоятелю, недавно назначенному на приход. Но батюшка через третьих лиц сообщил, без благословения владыки рассказывать о несчастном случае не имеет права. Даже съемочной группе областного телевидения снимать пострадавшую церковь пришлось из-за забора из территории чужого огорода. Днем позже вся область увидела, что в верхней части храма образовалась значительная дыра с торчащими осколками разбитых кирпичей. С такой силой молния вынесла окно под куполом, направив далее разрушительную силу на церковную люстру по никодилу. Владыка, епископ брянский севский Феофилакт, в телефонном разговоре сообщил, что находится в служебной командировке и потому на месте происшествия не был. Обещал дать комментарии для прессы позже. Ну а люди, панически боявшиеся говорить в микрофон и представляться хотя бы по имени, тихо поясняли общее мнение прихожан. В этом происшествии усматривают они не случайность, а проявление гнева Божия. Любой коренной стародубчанин знает местную легенду. 300 лет назад стародуб был проклят священником Стефаном Шубой, причем проклятие было наложено на 7 поколений горожан. В полковой Николаевской церкви он, цитата, торжественно произнес анафему на буйных, сопровождавшуюся погашением свечей. Летопись самовидца и историко-статистическое описание Черниговской епархии, книга 7 «Стародубский уезд», описывают причины процедуру проклятия. Источники говорят о ссоре, раздорах и заговорах. Цитата. «В каждом дворе шинок, при шинке бесчинство и частые убийства. За разврат не чинилось никакого наказания. Пьянство неудержимое, равнодушие к благочестию. Духовных считали ни за что, гордясь богатством в храмах Божьих, не печались о грехах». Стародубцы всегда сокрушались о той 300-летней давности анафеме. Она хоть и была произнесена, если дословно, только на буйных, но ощущал ее последствия весь 18-тысячный городок. Старожилы привычно относились к ее последствиям и чернобыльскую беду, коснувшуюся Стародуба, и безработицу, и любой несчастный случай в городе. В 2003 году прежний мэр Стародуба Владимир Бородуля даже пригласил владыку Феофилакта, чтобы тот совершил чин снятия анафемы с древнего города. Епископ брянский и севский в просьбе не отказал, да и жители прямо на городской площади каялись во грехах и молили Бога о прощении. Вот почему молния, ударившая в Николаевский храм, снова повергла город в уныние. Тем не менее, паства Николаевского прихода вечером следующего дня вознесла Господу благодарственный молебен прямо в порушенной церкви. Православные говорили, что только по милости и долготерпению Божьему разрушения были небольшими, а раны пострадавших не смертельными. Еще радикальнее высказался мэр города Александр Коробко. Он считает, что Николаевская церковь спасла город, взяв на себя роль громоотвода.
Я сразу представил, куда бы ударила молния. Все равно в любом случае такой был шквальный ветер, такие были раскаты бешеные, такой был ливень. И в принципе у нас в городе больше никто ничего не пострадал. В этой ситуации я просто расцениваю как церковь действительно спасительница. Ну, как громоотвод, я считаю.
Для Радио Свобода Елена Воробьева, Брянск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Вопрос, чем занять себя летом, самарские школьники решают по-разному. Подростки из обеспеченных семей вместе с родителями отдыхают на курортах и турбазах. Дети простых самарцев предпочитают днями загорать на пляже или играть с друзьями в футбол в родном дворе. Устраиваться на время каникул на работу, чтобы провести лето с пользой, заработав деньги на карманные расходы, подростки не спешат. Школьники признаются, что их не устраивает предлагаемые службой трудоустройства вакансии. Действительно, как рассказали в Самарском центре занятости, школьникам предлагают поработать летом, озеленителями, садоводами и дворниками, расклейщиками плакатов и офисными работниками. Однако не все школьники игнорируют подработку во время летних каникул. Самарская семиклассница Оля Иванова из обеспеченной семьи. Родители девочки занимаются бизнесом и, несмотря на экономический кризис, предлагали дочери летом поехать отдыхать на престижный черноморский курорт. Однако Оля решила, что летом самостоятельно заработает деньги на карманные расходы. Узнав от одноклассников, что государственная служба занятости предлагает вакансии дворников, школьница в поисках работы пошла в частную биржу труда.
Во-первых, много свободного времени летом, а во-вторых, хотелось свои деньги иметь.
и менее зависимо от родителей быть. Я работала озеленителем и помощником специалиста. Мне очень понравилась работа, так как работала я с утра и до обеда, и получила достаточно большие деньги.
Несмотря на разговоры об экономическом кризисе, школьница довольно легко нашла работу. А вот собрать нужные для трудоустройства справки из-за бюрократизма местных чиновников было действительно непросто. Оля Иванова продолжает.
Сложно было документы собирать. Там 3 копии паспорта было. Самое сложное было медицинская справка 086 форма. Потом было разрешение от родителей тоже было. Потом там 8 документов, нужно было 8-9 документов.
Если родители скептически отнеслись к заработанным дочкой за месяц 2000 рублей, то бабушка Маргарита Васильевна была рада, что внучка сама узнала, что такое работа.
Обязательно надо, чтобы ребенок уже понимал, что такое работа, потом в скором времени придется выбирать по свою профессию, поэтому она уже должна будет очень четко иметь представление, с чем она сама хочет работать.
Может, от лишения детства?
Да ну что, это было бы очень смешно об этом даже говорить. Ее же никто не заставлял. Это ее личное желание было. Абсолютно. Это все делала добровольно. Попросила сходить только в поликлинику, потому что они недавно сюда переехали. Поскольку первый раз она пошла в поликлинику, все остальное она делала совершенно самостоятельно. И, кстати, вот первый раз я на нее смотрела. Это ребенок, которого возили не на машине, а который сам передвигался, сам решал, сам принимал решения. То есть это уже совершенно взрослый человек. Я считаю, что пошло моей внучке на пользу не только внучке, а всему семейству. Они увидели, конечно, они увидели совершенно взрослого, самостоятельного человека.
Будущим летом Оля Иванова хочет снова устроиться на работу, чтобы заработать деньги на карманные расходы.
Вас устраивают помощником, например, в какую-нибудь там фирму или учреждение, и там вы помогаете людям.
Кстати, заработанные за лето деньги школьница уже потратила, купив книги про Гарри Поттера. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушали программу «Корреспондентский час. Радио Свобода». Продюсер Александр Орлов-Сокольский. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Их можно передать по телефону на наш пейджер номер 6601055. Код Москвы 495.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. В прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей. 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».